Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 2 августа, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем обсуждать главные темы этого дня. Смотрим мы на то, как едет Москва в эти минуты. Работаем в прямом эфире, вы пишите через смс-портал, через телеграм, либо звоните по телефону 7373948. Как вы понимаете, мы обязательно следим за тем, как летит самолет Пелоси. Следим, смотрим. Кроме этого, обсуждаем разные важные темы. Ну вот, например, срочное сообщение, которое обычно примерно в это время приходит. Официальный курс доллара, установленный на завтрашний день, и курс евро. Центробанк и сейчас этот курс, соответственно, поместил на ленты информационных агентств. 60.16 для доллара и для евро 61.27. Срочное сообщение. Путин поговорил по телефону с Пашиняном. Это сообщение из Кремля. Обсуждали реализацию договоренностей по Карабаху. Что касается движения по московским дорогам, то сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла. Нам обещают сегодня к вечеру по максимуму 6-бальные пробки в районе 19 часов в час. Еще раз напомню, 4 балла. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это зависимость России от импортных семян, техники и биодобавок. Время идет, но по-прежнему все, что происходит, это указание на то, что эта зависимость существует. Меняется ли что-то в этой ситуации? Первая тема, которую мы будем обсуждать, минут через 10 про лифты поговорим. Оказывается, что производство лифтов в январе-июне 2022 года сократилось на 41% по сравнению с предыдущим годом. До этого был рост 16-18% в год, а тут за полгода на 41%. Надо ли ожидать, что в ближайшее время, по аналогии, к примеру, с автомобилями, начнут строить дома, в которых будут лифтовые шахты, но лифтов при этом не будет. Вторая тема, которую мы будем обсуждать. Параллельно следим за лентой новостей, срочное сообщение, ну вот кроме того, о чем я уже говорил, официальный курс доллара и так далее. Заявление Марин Ле Пен новые, цитирует наше агентство, она, видимо, дала какое-то интервью или было какое-то выступление, да, пресс-конференция в Париже в качестве депутата французского парламента, и вот на этой пресс-конференции Марин Ле Пен делает заявление. Санкции Евросоюза против России больше повредили самой Европе, цитирую по лентам информационных агентств, в данном случае по ТАСС. Кроме того, Ле Пен говорит о том, насколько это могло повредить Российской Федерации, и соответствующие цитаты тоже есть на лентах информационных агентств. Следим за этим, переходим к первой теме.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Бывший глава Минсельхоза Российской Федерации у нас в эфире радиостанции «Говорит Москва» отметил, что зависимость России от импортных семян, техники и биодобавок сохраняется. Это связано с рыночной экономикой. Страна закупала их за рубежом по выгодной цене. Леонид Холод, так зовут бывшего заместителя главы Минсельхоза, он сказал, в нашем государстве производство сельхозтехники тоже было недостаточным. Россия зависит от поставок химии для обработки растений. По семенам сахарной свеклы, к примеру, зависимость составляет более 90%, по кукурузе более 50%, даже по пшенице, где зависимость уменьшена, но даже там больше 20%. Фермер Андрей Лысенков к нам присоединяется. Андрей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Не первый месяц говорят о том, что мы, оказывается, сильно зависимы от импорта в сельском хозяйстве. Меняется ли что-то?
Ну, пока зависимость сохраняется. Пока, конечно, это не быстрый процесс. И для этого требуется время. И очень большие усилия со стороны, в первую очередь, государства.
Но эти усилия видны. Понятно, что что-то меняется в этом смысле. Или мы просто ждем, когда это произойдет?
Слушайте, ну, мы с точки зрения вот фермерского сообщества, конечно, пока, да, вот это заметить сложно. Конечно, наибольшая проблема это с импортозамещением семян. Вот. Ну, в нашем случае это овощные культуры. И это вот такая, ну, кропотливая, длительная работа, которая требует времени. И для выведения новых сортов, гибридов, то есть требуются годы, а в некоторых случаях и даже десятилетия.
Но это годы и десятилетия потом, когда-то. А что сейчас? В условиях, когда семян не хватает, их нет, или они очень дорогие, или их сложно найти?
Ну, в этом году уже посевная закончилась, сейчас речь уже идет о сборе урожая. Поэтому наиболее эта проблема станет как раз в будущем году, зимой, весной будущего года.
Но на данный момент нельзя сказать, какие проблемы в этом смысле встанут?
Нет, пока что. То есть все фермеры сейчас заняты больше уборкой урожая, нежели посевной. что касается зерновых, вот озимых зерновых, то есть в этом плане у нас хозяйство обеспечено собственными семенами. Вот. А вот в плане овощей, вот эта проблема будет уже, я думаю, что в следующем году.
На ваш взгляд, вот если брать весь этот список, семена, техника, биодобавки, что самое важное?
Ну, здесь сложно выделить и то, и другое, и третье, если брать, то есть такой наиболее ощутимый эффект, я думаю, что это в первую очередь, наверное, семена, потом биодобавки, потом техника, потому что за последние годы все-таки техникой более-менее фермерские хозяйства перевооружились, да, и сейчас станет больше проблем с обслуживанием имеющейся техники, с запчастями, вот, семена, да, и добавки, но опять же, мы ведем органическое хозяйство, да, вот традиционные, например, птицефабрики или животноводческие какие-то комплексы, да, которые заинтересованы в максимальном привесе, да, используют различные кормовые добавки, премиксы, с которыми, наверное, будут сложности, да, и будут потери и в привесах, и в надоях, и вообще в выходе продукции. То есть урожайность, производительность, она, я думаю, что, ну, сократится на 10-20, а то и 30%.
Когда мы говорим о зависимости России от импорта, это обязательно импорт из так называемых недружественных стран или импорт в принципе?
Ну, и импорт в принципе, и импорт из недружественных стран. Дело в том, что высоко такие качественные семена и добавки, все-таки производство европейское всегда было и останется. Конечно, есть какие-то альтернативные варианты и будут наверняка из азиатского региона, но, опять же, это так быстро не делается, наверняка уже импортеры и дистрибьюторы, которые здесь в России работают, уже какие-то схемы или параллельного импорта, или какие-то альтернативные варианты из азиатского региона, наверное, уже какие-то появляются.
698-й, это наш слушатель, слушатели так по ID мы их заявляем. Так вот, он пишет, но сейчас же идет озимый сев, вот как там с семенами?
Ну, с озимым севом, как я и сказал, то есть озимый сев, это, как правило, зерновые культуры, да, пшеница, ячмень, рапс, вот, другие. То есть вот в плане зерновых в этом у нас проблем никаких нет. То есть Россия обеспечена вот семенами зерновых культур в полном объеме, то есть фермеры используют как собственные семена, так и селекционные станции, которые остались, продолжают функционировать. То есть здесь никаких проблем как раз нет. Основная проблема – это с овощными культурами.
Спасибо. Фермер Андрей Лысенков был с нами на прямой связи. Мы говорим о зависимости России от импортных семян, техники и биодобавок. 7373948, прежде чем дозвонитесь. Новое из заявлений Марин Ле Пен на пресс-конференции в Париже. Санкции, говорит, не смогли поставить российскую экономику на колени. Это вот из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Все продолжают следить за самолетом Пелоси, но пока новых данных нет. Ле Пен, это мелкий нам пишет, не авторитет в мире, считается, что ее купили русские. Панк 13 хотел позлорадствовать над веганами, но осознал, что мясо тоже йог может настать, зато у нас мировые запасы борщевика. Ну, борщевик-то как раз он для чего, не очень понятно. Борис продолжает у нас про морковку по 115, хотя на самом деле он уже просто понимает, что морковка не 115. Давайте, Борис, договоримся. Если вы будете продолжать, мы вас просто заблокируем, хорошо? Договорились. На МКАДе на юге ад какой-то, от Волгоградки до Люблинки 1,5 часа еду, утверждает Андрей 917. Дальше, про сообщение ваше по поводу темы. Миллион земель залежи, часть из которых потоплена и подкислена. И что? Ну, туда-то и не нужны ни семена, ни техника, ни биодобавки. Панк 13, нам ведь говорили про прорыв в импортозамещении, а что же в остальных отраслях, где прорыва не было? В сельском-то хозяйстве вроде был. Насколько я понимаю, там не везде в сельском хозяйстве был прорыв, да и не на том устроен он был. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, спасибо за эфир. Ну, в этом году морковка вообще не взошла. И первый раз с детства мы посадили семенные огурцы, чтобы хоть огурцы были.
У вас тоже проблемы с семенами?
Да, вообще.
Ну, так вы объясните, в чем они?
Ну, не сходит ничего, да, вроде как красивая упаковка, а ничего не сходит.
Понятно. То-то я думаю, почему у меня укроп с петрушкой не взошли в этом году. Наверное, слишком красивая упаковка. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я хочу сказать, что, конечно, программа импортозамещения в сельском хозяйстве выполнена очень на очень скромный процент. Об этом говорят фермеры, которые выступают по радио и так далее. Но вот все чиновники, которые так или иначе отвечают на поставленные вопросы населением, они не имеют в виду вот еще какой вещи. Вот опыт Европы показывает, что засухи становятся нормой. Вот, и поэтому сейчас нужно нам поднимать селекционную работу, чтобы наши селекционеры, у которых еще, ну, не все умерли, которые владели эффективными методами селекционной работы, что они давали сельскому хозяйству такой семенной материал, когда растения бы произрастали именно в засушливых условиях. И такие наработки есть. Я, например, знаю по Крыму, значит, там выращивалось зерно, которая давала хороший урожай при очень слабом поливе, ну, практически только дождевом. Это зерно называл, этот сорт вывели его крымские, значит, селекционеры, называл он «Крымка», и давал он прекрасные урожаи. Вот опыт есть, надо развивать, и если что-то подзабыто, значит, восстанавливать.
Так проблема-то не в том, что это надо делать, а проблема в том, чтобы это делалось на самом деле. 7373948, телефон прямого эфира, мелиорировать, вот так нужно писать это слово, 698-й. Да, это нужны деньги, но это вряд ли про семена, технику или биодобавки из-за границы. 7373948, телефон прямого эфира. Проблемы страны в отдельно взятом хозяйстве, наглядно видно. Что дальше? Мы зависим от техники John Deere. Своей техники у нас просто не хватает, утверждает 477-й. Виктор Михайлович к нам присоединяется. Да, прошу.
Добрый день. Спасибо и радиостанции, и вам персонально за то, что вы подняли эту тему. Для меня, у которого родители были специалисты в сельском хозяйстве, и для моей родной Кубани, мне стыдно, что у нас происходит. На Кубани были консервные заводы, которые экспортировали продукцию полуовощную на Запад. В Краснодаре, в Крымске и так далее. Селекционные станции. После революции моя мать, молодой специалист, она работала на селекционной станции, выводили новые сорта. Вместе с индустриализацией это было так же важно для правительства тогдашнего, как и технологическая независимость. Почему сейчас об этом не говорят, непонятно. Спасибо вам еще раз за то, что вы холода привели.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Леонид Холод, напомню, это бывший заместитель главы Минсельхоза Российской Федерации, который был в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он как раз начал сегодняшний разговор в нашем эфире о том, что в нашем государстве есть зависимость от импортных семян, техники и биодобавок. Надо сказать, не он первый, этот разговор ведется уже несколько месяцев. 7373948, телефон прямого эфира. Да и до этого тоже был разговор о том, что проблемы есть. Вот только в Союзе были консервы из Болгарии, пишет 698-й, и не могу с ним не согласиться. Где-то в Союзе были консервы из Болгарии, а где-то не было никаких консервов. Вот, например, у нас в Сибири, когда я был совсем маленьким, нам бы вот эти вот консервы с Кубани... Но они, видимо, не доезжали. Андрей, 917, у меня вот пример живой. В Подмосковье семенная плантация картофеля. Синеглазка, еще какой-то сорт. На выхлопе себестоимость рассады получалась выше, чем стоимость продукции на импортной рассаде. Вот импортозамещение, но об этом уже тоже не первый раз можно говорить. Импортозамещение — это часто еще и повышение цен по определенным условиям. По поводу МКАДа. По поводу того, что на юге МКАДа происходит, Игорь 759 объясняет, что там за пробка. Авария очень серьезная, бензовоз, кабина разбита полностью. Это я перевожу то, что Игорь написал нам через СМС-портал. Были консервы «Глобус», пишет Виталий из Венгерской Народной Республики. Алексей Морозов пишет, людям свойственно идеализировать прошлое. Помнится ведь только хорошее в этом прекрасном прошлом. Это говорит о том, что мы не готовы развиваться и работать над собой, чтобы с перспективой смотреть в будущее. Ну да, если мы вспоминаем советское овощеводство, если уж мы об этом говорим, надо вспоминать не только то, что было много консервов, которые, возможно, даже уезжали куда-то за границу, но были также овощные магазины, в которых особенно пахло.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение. Канада расширяет список санкций против Российской Федерации, добавляет туда более 40 физических и 17 юридических лиц. Пока подробностей на эту тему никаких нет. Ждем в ближайших информационных выпусках. Смотрим за срочными сообщениями на лентах агентства РИА Новости. Здесь Минск выступает по поводу того самого самолета Пелоси, за которым многие в мире сейчас следят. Минск озабочен визитом Пелоси на Тайвань. Вашингтон действует деструктивно. Это заявление Министерства иностранных дел Белоруссии. Следующая тема для обсуждения. Лифтов в Российской Федерации производят все меньше. Производство в январе и июне 2022 года сократилось год к году на 41%. Это 9 тысяч штук. Сегодня «Коммерсант» об этом пишет. На основе данных Росстата он также подчеркивает, что прежде ситуация была обратной. В первой половине 2019 и 2020 годов был рост. В 2019 на 16%, в 2020 на 18%. Теперь напомню, по сравнению с предыдущим годом, падение 41%. Эксперты объясняют это уходом с российского рынка западных производителей. Не очень понятно на самом деле, ведь дома-то строят не так быстро, и поэтому, очевидно, какие-то дома останутся без лифтов. Что будет? Петр Харламов, исполнительный директор Национального лифтового союза. Петр Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Стоит ли ожидать домов, в которых не будет лифтов?
Да нет, конечно же, такого не будет. Наши российские производители делают всю линейку лифтов, в том числе скоростных. Ну, а к высокоскоростным мы скоро придем. Сейчас ведутся разработки. Производство начнется в ближайшее время.
Ну, то есть, вот когда нам говорят, к примеру, как американская компания Otis, уходя из России, продает свои заводы в Щербинке и Санкт-Петербурге, надо понимать, что теперь на этих заводах будут производить практически такие же лифты. Или какие-то упрощенные, как это с автомобилями «Лада» происходит?
Нет, вот у нас как раз ситуация такая, что мы стараемся все узлы безопасности сохранить, которые в лифте присутствуют. Вот. И то, что Otis сейчас передает... Значит, те специалисты, которые работают на заводе, на производстве, они все остаются, сохраняются все рабочие места, и мы надеемся, что эти же лифты будут производиться, но они будут, видимо, под другим брендом. Для нас это особого значения не имеет.
Ну, если под другим брендом, очевидно, это будут завозить по какой-то особой схеме. Это подорожает?
Дело в том, что здесь производятся лифты, завозить, если будут, то некоторые узлы и комплектующие, да, конечно, они уже подорожали, уже значительно лифтовое оборудование подорожало в этом году, больше чем, ну, примерно на 20%, это больше, чем за весь прошлый год, например, за весь 2021 год цена на металл там повлияла на подорожание на лифты, но в этом году, конечно, цена скакнула очень сильно.
Можно ли говорить о том, что это будут все-таки другие лифты на тех же заводах?
Там будут применены, возможно, будут применены другие комплектующие, но сами лифты это будут из того же металла, из нашего российского металла. Вот. Да, некоторые узлы, значит, в частности, узлы безопасности, вот если мы говорим конкретно про лифты Otis, они их применяли однозначно импортные, и сейчас, если схема логистики изменится, то там будут другие узлы безопасности.
Ну, вот смотрите, если некий производитель, в данном случае условный Otis, делает на этой линейке лифты, потом уходит, должен быть кто-то, кто разрабатывает новую модель лифта, делает чертежи, соответственно, получает соответствующие, как это называется у вас, системы безопасности, то, что государство разрешает эти лифты выпускать. Все это можно сделать быстро, все это будет сделано.
Да, да. В основном все те лифты, они все те же будут выпускать, серийные, там, допустим, типовые, а то, что шли у завода Otis лифты для бизнес-класса и премиум, для новостроек. Ну, там вообще в каждом доме, в принципе, индивидуальный проект идет.
Угу. А вот эти вот 41%, о которых говорят, производство сократилось год к году, но это январь-июнь. На ваш взгляд, по итогам 2022 года будет цифра больше или меньше этих 41%?
Вы знаете, на сегодняшний день очень сложная ситуация. Вот мы сейчас провели анализ замены лифтов. Очень сильная цифра у нас снизилась практически в два раза по сравнению с пандемийным 2020 годом и в три раза по сравнению с прошлым годом. Ситуация, конечно, очень тревожная. Мы очень надеемся на государственную поддержку. Сейчас вот прошло назначение нового заместителя председателя правительства, Мантурова назначили. И мы полагаем, что проблеме лифтов будет уделено значительное внимание. Мы бы хотели, конечно, хотя бы восстановить цифры до уровня пандемийного 2020 года. Но сейчас очень сложная ситуация.
И еще один вопрос от наших слушателей. Виталий спрашивает, а что, нет каких-нибудь турецких, иранских лифтов?
Есть китайские лифты, есть турецкие лифты. Они весьма заинтересованы в нашем рынке. У нас очень большой рынок. Значит, у нас рынок состоит из двух частей. То есть это новостройки, которому сейчас перспективное внимание и который должен только расти у нас и расширяться. И второе направление – это рынок замены лифтов, уже существующих многоквартирных домах. Оно, соответственно, по программе капитального ремонта многоквартирных домов. Тут тоже очень много надо сделать. Около 100 тысяч лифтов надо будет заменить к 2025 году. Наши все производители нацелены. Конечно, есть заинтересованность и у китайских производителей, и у турецких. Но мы полагаем, что сейчас, если вот нужны будут те высокоскоростные лифты, которые ушли иностранные производители, известные, да, Otis, Kone, Schindler, то на первое время могут их, значит, заменить вот как раз китайские и турецкие производители.
Ну, то есть, если мы говорим про обычные лифты, то тут особых проблем нет. Если мы говорим о современных высокоскоростных, тогда проблемы могут быть.
Ну, проблемы могут быть, но дружественные страны нам помогут. А, да, как вы правильно заметили, там, где серийные типовые лифты вот для замены в наших, например, девятиэтажках, там отечественные производители полностью закрывают этот спрос.
Спасибо. Петр Харламов, исполнительный директор Национального лифтового союза, был с нами на прямой связи. 698-й, только не надо, не наши технологии. Щербинский у меня на этаже гремит, как двери из ада. Дмитрий тоже про щербинские лифты. Живу в новостройке. Когда сгорела плата в лифте, она просто сломалась. Лифт стоял месяц, потому что жрали запчасти из-за границы. Если еще так сломается, то все. Ну, слушайте, в советское время, я помню, лифты когда останавливались, там точно ведь те запчасти не из-за границы ждали, но тоже лифты не ремонтировали довольно долго. Лифтов не будет, зато камня для ступенек будет много, пишет Виталий, как бы успокаивая. 698-й говорит, ну можно же в Белоруссии купить, но Белоруссия тоже под санкциями. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. У нас вот дом, сталинский дом, восьмиэтажный, и вот заменили по этой программе лифты несколько, ну вообще вот уже лет 10 четко все работает. Карачаровские лифты просто спокойно, такой в центре дома, такой, ну, с засеткой лифт, лифтовая шахта.
Ну да.
Подъездом. Прекрасно все. Ну, практически не ломается. Не помню, когда последний раз он ломался. Вот так.
Бывают и лифты, которые редко ломаются. Срочное сообщение, если кто сталкивался с остановкой движения на Савеловском направлении и Д1 в Москве, так вот, только что пришло сообщение, движения поездов на этом направлении восстановлено. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, не получается. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Николай рассказывает, что вот у них как раз белорусские лифты с 2010 года, и проблем нет никаких. Виталий настаивает, что не лифты у нас будут, и не высокоскоростные лифты, а высокоскоростной бег по лесенке. Ну, может быть, у кого-то и будет таковой. Как-нибудь, у нас же деревянные дома строить собираются, туда лифт вряд ли воткнешь, а для лифтов Otis нужны инженеры Otis. Не факт, что они не уехали. В Останкинской башне лифты ставили и настраивали немцы, обслуживали только немцы. Наш лифтер в первую неделю компьютерную систему даже уронил. После этого ему разрешали только смазку подносить, утверждает 530-й. Насчет китайских, вряд ли они влезут в наши проемы. Вы полагаете, наши проемы какие-то совершенно уникальные и ничего подобного нет нигде? Я думаю, что если мы говорим о том, что большинство лифтов так или иначе подгоняются под размеры, да, так или иначе проблема может быть решена. Дальше. 719-й. Что? Если идти из прошлого, теряя лучшее, довольствуясь тем, что предложат новые неумехи, о каком прогрессе можно говорить? Ловить сверчков, копать червячков вместо мясной гурмании с гарниром. Причем тут лифт? Пока непонятно. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 2 августа, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем следить за лентами новостей, обсуждать главные темы и смотреть, как едет город. С этого начнем. Новые полчаса, прямо сейчас 4 балла, как предполагает Яндекс, 5-бальные пробки нас ждут сегодня в 6 и в 7 вечера. Еще полчаса назад на 7 вечера нам обещали 6-бальные пробки. Две темы в ближайшие 20 минут обсуждаем. Во-первых, в два раза увеличенные траты на витамины. Приписывают это гражданам Российской Федерации. Исследование Сбераптеки на этот счет опубликовано. А второе – это обнародованное число выданных карт Fan ID. Это в Минспорте сказали. Уже 120 тысяч человек получили эту карту, по которым, по этим картам оформлено примерно 65 тысяч билетов. Как оценить темпы выдачи? Насколько эти 120 тысяч – это много или мало? Об этом поговорим минут через 10. Все в прямом эфире. СМС-портал работает для ваших сообщений. Можно писать через Телеграм, можно звонить. Смотреть можно нас в интернете, в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», в Ютубе и в социальной сети ВКонтакте. По-прежнему работает FM-частота. Нас можно слушать по радио FM 94.8. Да, и по поводу своей правды. Через полчаса она начнется, и в следующем часе мы будем спорить по поводу того, как относиться к информации, что доля граждан России, которые считают, что на самом деле солнце крутится вокруг Земли, растет. Это плохо. Если это плохо, то что с этим делать? Или, может быть, не надо с этим делать ничего. В общем, это будет наш спор в следующем часе. А прямо сейчас переходим к увеличению трат на витамины.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Следим благодаря информационным агентствам за так называемым самолетом Пелоси. Флайт-радар, цитирует агентство РИА Новости уже даже, самолет, на котором может находиться Нэнси Пелоси. Это такой американский аналог Володина, насколько я понимаю. Так вот, самолет, на котором может находиться Нэнси Пелоси, направляется в Тайбэй. Якобы пишет Флайт-радар, цитирует это агентство РИА Новости. В общем, следим, продолжаем следить. И раз уж начал читать срочные новости, то с Урала приходит сообщение, что там в больницах снова вводят масочный режим для пациентов. Ну, а пока первая тема для обсуждения. Граждане России в два раза за год увеличили траты на витамины. Исследование Сбера Е-аптека показало, что только в июне рост продаж в этой категории составил 25%, причем самым популярным оказался обычный витамин С. Препараты с его содержанием входят в каждый второй заказ, каждый четвертый покупатель приобретает лекарственные средства с витамином D, на третьем месте – препараты магния и поливитамина. Это 12-процентные доли в каждой покупке у, соответственно, препаратов магния и поливитаминов. Эксперты, которые были оброшены РБК, предположили, витамины, которые укрепляют иммунитет, востребованы из-за пандемии. Специалисты говорят, что самолечение даже с помощью витаминов может быть опасно для здоровья, и это правильно. Это лишний раз не мешает подчеркнуть. Не надо себе самому назначать витамины. Роман Рыжеванов, доктор медицинских наук, профессор кафедры эндокринологии в Институте высшего и дополнительного профессионального образования в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии к нам присоединяется. Роман Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы относитесь к этой истории? В два раза увеличили траты или просто в два раза выросли цены?
Ну, вы знаете, к этой истории я, скажем так, отношусь с некоторым удивлением, потому что я не могу для себя понять именно обоснованную причину этой ситуации. Вот так вот. Она меня несколько удивляет.
Но подождите, если мы говорим про витамин D, понятно, нам в свое время рассказывали, год или два года назад, что, мол, как-то этот витамин D помогает для того, чтобы быть более готовым к наступлению того же коронавируса. Про витамин С тоже понятно. Люди считают, что если витамин С выпить, то, в общем, простуда может тебя миновать. Эти обоснования не подходят?
Понимаете как? Эти обоснования, они абстрактные. Они касаются, скажем так, учебника, допустим, для студентов медицинских вузов. То есть вы говорите сейчас абсолютную правду, но эта правда, она абстрактная. А медицина – это всегда процесс персонализированный, понимаете, в чем дело? И то, что для одного благо, для другого может быть вредом, понимаете? Витамины тоже существуют разные. Существует группа водорастворимых витаминов. Они в целом более безопасны, потому что они не могут, так сказать, вызвать, как правило, в организме человека какого-то запредельного накопления этих витаминов. А вот, например, витамины жирорастворимые, к которым, скажем, относятся витамин А или витамин D, эти, на самом деле, витамины, они могут быть и, так сказать, опасные в случае передозировки. Плох дефицит витамина D. И, естественно, если у человека есть доказанный дефицит витамина D, этот дефицит нужно устранять, как, собственно говоря, любое заболевание. Но для этого надо сначала поставить этот диагноз, определиться со степенью тяжести этого дефицита и индивидуальную подобрать методику компенсации этого дефицита. А если у человека, допустим, достаточно витамина, не обязательно, что у всех тотальный дефицит витаминов, если вообще человек полноценно питается, находится достаточное время на солнце, у него, в принципе, может и не быть дефицита. А, соответственно, если мы принимаем в условиях нормальной ситуации дополнительное количество жирорастворимых витаминов, то фактически мы получаем передозировку. Передозировка не является безопасной для организма. От этого могут пострадать другие органы, в частности, например, почки, если мы говорим конкретно про витамин D. В частности, кожа, если мы конкретно, например, говорим про витамин А. То есть все должно быть индивидуально и взвешено.
Подождите, но можно же попытаться, учитывая, что цены растут, купить витамины впрок.
Хорошо, но следуя этой логике, и учитывая, что цены растут, можно купить вообще впрок теоретически все, что продается в аптеке, думая о том, что а вдруг через 10 лет у меня будет там, условно говоря, или через 5 лет, я сейчас, конечно, утрирую, но, допустим, инфаркт, поэтому куплю-ка я сразу на всякий случай себе препараты для этого. Вы понимаете, теоретически это сделать можно, но насколько это разумно, я не уверен.
Вообще, раньше ведь довольно часто говорили о том, что если мы и отличаемся чем-то, к примеру, от американцев, так это тем, что американцы, как правило, пьют биологически активные добавки прежде всего для того, чтобы получать дополнительные витамины, а мы этого не делаем. Может быть, мы теперь просто стали более похожими на американцев?
Но я, честно говоря, не сравнивал такую статистику потребления БАДов в Соединенных Штатах и в России. Я допускаю, что в Соединенных Штатах потребление БАДов больше, но это не значит, что вследствие этого общее здоровье из-за этого будет лучше. Я всегда за строго индивидуальный подход, понимаете, в лечении своих пациентов и даже в методах профилактики. Они общими, строго говоря, могут быть только в аспекте вредных привычек. Да, всегда можно сказать, что не надо курить, не надо злоупотреблять алкоголем и так далее, и так далее. А вот когда мы говорим о вмешательстве в организм, то уместно вспомнить первый принцип медицины, который звучит как «не навреди». И на самом деле нельзя рассуждать, что каждому человеку каждая биологическая активная добавка или витамин будет не вредна.
То есть, грубо говоря, даже когда мы говорим про самый простой вариант, ну, как кажется, самый простой, витамин С, сам себе не назначай.
Смотрите, с витамином С несколько попроще. Попроще, потому что витамин С является водорастворимым. И технически вызвать передозировку витамином С сложнее, чем вызвать передозировку жирорастворимыми витаминами. Но, тем не менее, такие случаи тоже в литературе описаны, когда принимают дозу именно, я бы так ее назвал, колоссальную дозу, то есть которая превышает в десятки раз необходимую потребность, и в такой ситуации могут возникать проблемы, в частности, например, может развиваться проблема патологии надпочечников при интоксикации именно аскорбиновой кислотой, такие случаи тоже описаны. Ну, конечно, здесь речь идет о дозе в несколько граммах, речь не идет здесь о сотнях миллиграмм, поэтому если пациент, конечно, принимает там сотни миллиграмм, он вряд ли себе витамином С навредит. Но, опять же, если мы говорим о больших дозах, можно навредить и им тоже.
Спасибо. Роман Рыжеванов, доктор медицинских наук, профессор кафедры эндокринологии в Институте Институте высшего и дополнительного профессионального образования Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии. Был с нами на прямой связи. Денис, 90-й, пишет, что увеличение витаминами ему говорит только об одном – об улучшении работы маркетинга фармкомпаний. Ну и о снижении умственных способностей граждан. Да пусть сразу написал он, да пусть простят меня мнительные. Так как, с его точки зрения, информация из интернета, многие черпают информацию о недомоганиях именно там, не всегда правдива. Дальше. То, что русскому витаминка немцу новичок, зачем-то написал 693-й. То есть вы полагаете, что нас сейчас наберут витамина С и поедут в Германию? Я просто не понимаю. Но можно много шутить на эту тему. Американцы пьют БАДы, мы просто пьем, иногда даже с витамином С, то есть с лимончиком, пишет Панк 13. Вот, кстати, это тот редкий случай, когда я готов читать Бориса, который говорит, ну а если люди чувствуют, что лимоны тоже подорожают? Но вряд ли в водку есть смысл добавлять водорастворимый витамин С. Еще раз напомню, водка – это алкоголь. Алкоголь вреден для вашего здоровья. Ну, а все, что касается самолечения, вредно для вашего здоровья тоже. 7373948, телефон прямого эфира. Все в меру, все в меру. Сколько самолетов в теории осталось лететь до Тайваня? Всех интересует все-таки Нэнси Пелоси. У нас есть новости на этот счет с ленты информационных агентств. Самолет направляется в Тайбэй. Это первое, о чем пишет РИА Новости со ссылкой на Flight Radar. До этого даже называли время, предположительное время прибытия этого самолета. Flight Radar указывает Тайбэй точкой назначения, а прибытие 17:43 московского времени.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
7373948. Телефон прямого эфира. Еще поговорим про витаминки. В два раза больше. Нам нужны люди, которые покупали витамины, одни и те же, допустим, несколько лет подряд. Может быть, они правда подорожали в два раза, вот и все. Или люди, которые вдруг начали пить больше витаминов в последнее время. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Еще раз, здравствуйте, Юрий. Вы знаете, я хочу донести до слушателей другую точку зрения, нежели то, которую сейчас высказал ваш эксперт. Значит, Онищенко, это главный санитарный врач бывший, недавно выступая у ваших коллег на другой радиостанции, наоборот, очень сильно ратовал за то, чтобы люди сейчас, значит, применяли витамины независимо от того, летний период, то есть когда много фруктов и овощей, или зимний период, потому что это укрепляет иммунитет. Значит, имеет смысл и его мнение тоже учитывать.
Смотрите, подождите секунду. Онищенко предостерегает россиян от чрезмерного бездумного употребления витаминов. Это
нет,
вот заголовки.
Нет, неправильно вы меня нет. поняли. Нет, вы не поняли правильно.
Я вас не...
Он наоборот сказал.
Еще раз. Все. Нет, я не понимаю вас или не понимаю. Я цитирую заголовки новостей за последнее время. Вот в данном случае я цитирую Онищенко по телеканалу РЕН-ТВ. Вот еще известия.ру. Онищенко в пятницу 3 апреля предостерег россиян от бездумного употребления витаминов. Имейте это в виду. Свердловские больницы обеспечат контроль за соблюдением масочного режима. Дальше что еще? Фрукты, овощи, рыба, везде есть витамины. Можно обходиться без отдельных витаминов. Это Беларусь нам пишет. Дальше что еще? Нет, Дэн, то, что вы написали, я даже писать не буду. Лучшие витамины – это разнообразное питание. Это Денис 90-й пишет, Андрей 75-й тоже пишет. Больные люди, мол, те, которые покупают витамины, лучше бы овощи ели. Но там, на самом деле, Андрей, все-таки, что бы там ни говорили по поводу витаминов и овощей, когда человеку нужны витамины, овощи ему не помогут. Это тоже надо понимать. Стратегический инвестор пишет, что в прежние годы затаривался лекарствами. Может быть, в этом проблема с увеличением продаж в России. То есть люди раньше покупали витамины за границей, теперь они за границу не едут, поэтому покупают витамины здесь. Покупаю витамины на аптеке.ру в течение 2 лет. Цены, да, скачут, пишет Артур 215, но плюс-минус все-таки серьезно не изменились. Потому что, ну вот, видите, значит, это лишний раз подтверждает, что, видимо, люди действительно покупать стали больше, а не цены. Вы выросли. Миша удивлен, думал, наоборот, у россиян авитаминоз. А 558 пишет, что витамины бывают разными, потому что у кого-то потом руки с ногами отнимаются. Пришлите нам, пожалуйста, какие-то подробности того, как после витаминов это происходит. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, я хотел тоже поддержать вот одно из мнений по поводу того, что многие старались
покупать витамины за границей. По крайней мере, я и мои знакомые именно так и делали. И сейчас, в силу того, что нет возможности выезжать, приходится брать здесь.
А вы берете витамины?
Ну, в каком-то количестве, но может быть, меньшим, чем раньше.
А вы их сами себе прописали?
У меня мама врач, рекомендации общие, ну, в каких-то количествах.
Ну, то есть вы все-таки согласовали с врачом. Тогда следующее и последнее, наверное. А цены как, не выросли?
Мне сложно сравнить, потому что я говорю, что я до этого их старался привозить из-за границы.
Понял, спасибо. В два раза выросло количество денег, которые тратят граждане России на витамины. Исследование Сбераптека показало, что только в июне рост продаж в этой категории составил 25%. Самый популярный из витаминов, а это витамин С.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В Минспорта обнародовали число выданных фан-айди. Карта болельщика так называется. Не очень по-русски, правда, лучше бы картой болельщика называли, но называется фан-айди. Получили ее 120 тысяч человек, по которым оформили 65 тысяч билетов. Это цифры, которые привел замминистра спорта Азат Кадыров. Вот цитата. Посещение спортивных мероприятий в новом формате стартовало в минувшие выходные. Этому предшествовал процесс подготовки и тестирования процесса оформления карты болельщика и работы системы идентификации зрителей на стадионах. Около 65 тысяч билетов, абонементов и аккредитации успешно оформлены на сегодняшний день. Болельщики без электронной карты, желающие посетить матч, смогли воспользоваться услугами МФЦ при стадионах. Артем Локалов, спортивный журналист и автор телеграм-канала «Футбольные темы». Он с нами на прямой связи. Артем, здравствуйте.
Да, приветствую.
Итак, про посещение, словами Азата Кадырова говорю, посещение спортивных мероприятий в новом формате стартовало в минувшие выходные. То есть цифры есть, 120 тысяч, 65 тысяч билетов. Эти темпы выдачи можно как-то оценить, охарактеризовать? Пошел, не пошел этот процесс с картой болельщика?
Ну, я оцениваю в первую очередь, наверное, по посещаемости тех матчей, на которых работала система FanID. И, например, игра Урала в Екатеринбурге, которая играла с Краснодаром, не собрала даже 3000 зрителей. И понятно, что это далеко не главный и не самая громкая вывеска из матчей тура премьер-лиги, но все-таки в городе-миллионнике, когда на матче команда собирает менее 3000 зрителей, это все-таки показательный момент. Также зрителей было, по-моему, не больше 4000 зрителей на матче в Сочи, где местная команда играла с Ахматом. Получше ситуация была в Самаре и в Нижнем Новгороде, где примерно 11-12 тысяч было болельщиков, и там тоже применялась система фан-айди. А, например, в Воронеже, где не было фан-айди, там было 20 тысяч болельщиков. В Петербурге, где не работает пока фан-айди, 35 тысяч. В Москве на матче «Спартака» тоже, по-моему, 1012 было. Вот, понятно, что это не совсем корректное сравнение, потому что «Факел» только вышел в премьер-лигу, «Зенит» и «Локомотив» — это все-таки вывеска погромче. Но все-таки, мне кажется, вот отток чувствуется. А самый показательный, наверное, матч — это матч Ростова с «Химками». В Ростове-на-Дону там тоже работает система «Фан-айди». Там было всего 5000 зрителей, и для Ростова это, конечно, очень небольшая цифра, потому что на команду Карпина в последнее время очень ходили, и он, как известно, еще будучи, являясь и главным тренером национальной сборной, говорит, что не понимает, для чего это нужно. И мне кажется, довольно символично, когда тренер национальной сборной задается этим вопросом. Я думаю, что он транслирует мнение многих.
И все-таки до этого довольно много говорили о том, что фанаты, футбольные фанаты, бойкотируют всю эту систему FanID, а с другой стороны в комментариях звучало, ну и ладно, они бойкотируют, а другие, как читай, нормальные люди пойдут на эту историю. Можно ли сейчас говорить, что фанаты все-таки сыграли свою роль?
Фанаты действительно бойкотируют матчи, и клубы таким образом лишились определенного дохода. Все-таки вот фан-сообщество покупало абонементы, это вот основное ядро, скажем так. Ну, понятно, что есть еще продажи там лоши, и там виповские места продаются, там деньги зарабатываются, но все-таки вот это основная аудитория была. Вот, и ее клубы лишились. Что касается так называемых «кузьмичей», то есть болельщиков, которые находятся на центральной трибуне, вот, они не являются такими активными, как фанаты. И считалось, что они как бы пойдут оформлять фан-айди, будут ходить на на матче. Здесь тоже, я думаю, произойдет отток, или он уже происходит, потому что совсем недавно людям приходилось оформлять на тех же госуслугах так называемые QR-коды, и это очень нервировало людей. Соответственно, сейчас они тоже очень нервно относятся вот к каким-то нововведениям, к походам дополнительным в МФЦ, поэтому я думаю, что здесь тоже будет отток, и очень долго к этому будут привыкать. Вот, поэтому я думаю, что пока мы будем наблюдать вот такую отрицательную картину.
Ну, хотя бы с технической точки зрения на данный момент, вот когда карту болельщика 120 тысяч человек, как говорят, уже получили, с технической точки зрения, если захотел получить Fan ID, это можно сделать без проблем?
Я получил Fan ID, в принципе, для меня это не было проблемой. Я подал, собственно, заявку на госуслугах, прикрепил фотографию, и через какое-то время приехал в один из флагманских центров, где я показал паспорт. Собственно, моментально в госуслугах пришло уведомление, что там моя карта получена. Я просто думал, что она будет как-то выдаваться, то есть это будет какая-то пластиковая карта, еще что-то. Но фактически это тот же номер просто, не QR-код, а номер. То есть меня, вот, можно сказать, пронумеровали. И вот по этому номеру и с аккредитацией, соответственно, как я журналист, я буду проходить на матче. В Москве пока это не требуется, но я думаю, что в ближайшее время, ну или в какой-то там вот в перспективе это все появится, и нужно будет помимо удостоверения и аккредитации показывать еще и вот эту карту болельщика, пока она просто, знаете, как в электронном виде, бумажка с фотографией и номером.
А, то есть все-таки бумажка с фотографией, я как раз хотел спросить, то есть это даже и не карта болельщика как таковая, а просто ID, номер. Вы говорите, да. Все-таки нет. Это какая-то штука, которая, картинка, которая есть у вас в телефоне, и вы ее показываете.
Ну да, то есть это, знаете, как электронный А4 листок, где есть фотография и мой номер, собственно, все.
Ну и последнее, вот слушатели интересуются, которые, видимо, не пытались. А много слышно о том, чтобы отказывали в получении Fan ID?
Ну, я, по-моему, читал о некоторых таких случаях, причем у людей, которым, в общем-то, вроде отказывать не за что было, но, насколько я понимаю, это какие-то сбои системы, которых, естественно, не удалось избежать, и вроде бы вот там один или два случая, когда все в итоге поправили, и человек получил свой идентификационный номер, вот, поэтому вот каких-то прямо таких случаев, когда отказано было за что-то, за какие-то правонарушения, еще что-то, я пока не слышал.
Спасибо. Артем Локалов, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Футбольные темы», был с нами на прямой связи. Что вы пишете по этому поводу? На каждый матч еще надо дополнительно получать QR-код отдельно по Fan ID, рассказывает нам Николай. Откуда вы это знаете, Николай, если вы до этого написали, что вы не фанат, ходили на футбол, а теперь не будете ходить? Непонятно. Соотношение нормальных против фанов. 3000 против 20 тысяч. Стадионам пора начать продавать крепкие. Пока Панк 13, речь идет о том, что стадионам, может быть, рассматривается, насколько я понимаю, это депутатами, может быть, разрешат продавать пиво, а не крепкие напитки. Вы идете слишком впереди паровоза. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Олег, Москва. Ну, честно, по мне кажется, нам есть просто нечем заняться. По моему разумению, вместо Fan ID можно было бы сделать гораздо попроще. По паспорту заказываешь билет, прописывается фамилия, имя, отчество, и никаких проблем. Но зачем ты заморачиваешься?
А в чем проблема? Я не могу понять, в чем проблема, кроме того, что нужно куда-то эту самую паспортные данные передать.
Ну, а зачем лишний раз? Тем более у нас паспортные данные практически везде засвечены.
Да, но вы только что сказали, что вы бы их все равно передавали при покупке билета.
Нет, ну как, приходишь на стадион, там какую-нибудь условную игру, показываешь паспорт, и все. И тебе билет там фамилия, имя, отчество пробивается.
Да, но при этом билет, вы сказали, покупать по паспорту. Не, я просто к тому, что мы как бы соглашаемся, нам не нравится просто идея. А дальше уже начинается. Наш слушатель утверждает, что борт с Нэнси Пелоси вошел в воздушную зону Китайской Народной Республики. Следит за информацией, видимо. Тоже следим. Без 3000 на стадионе тишина сплошная, настаивает Дэн, 84-й. Ну и Сергей пишет. Я вот так называемый Кузьмич в прошлом, по молодости, был в одной из крупных фирм фанатов ЦСКА. Сейчас взрослый дядька. Хочу прийти с сыном. Просто купив билет, буду смотреть по ТВ. Принципиально против Fan ID. Но это ваш выбор, Сергей, вот и все. Вы хотите, но не хотите. Вы делаете выбор. А соотношение, да, с соотношением более-менее разобрались. В Минспорта обнародовали число выданных Fan ID. Карту болельщика на данный момент получили 120 тысяч человек. Далее новости.